Безопасности и правопорядка, а также государственный министр иностранных дел. МИД переведен в непосредственное подчинение президенту. Совет безопасности отныне упраздняется. Новым главой пограничной службы назначен Аскарбек Жапаров. Вакантным остается пост главы спецслужб. Остается добавить, что в новом кабинете министров оппозиции места не нашлось, несмотря на обещания властей. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Вы слушали выпуск новостей.
С ними вас познакомил мой коллега Александр Бобраков. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Политологи обсуждают новую статью Владислава Суркова в журнале «Итоги». В Москве скинхеды избили сына председателя Федерации мигрантов России. В Германии общественность взбудоражил судебный процесс по делу об убийстве выходцем из России мигрантки из Египта. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. В сегодняшнем номере журнала «Итоги» опубликовано интервью с первым заместителем руководителя президентской администрации Владиславом Сурковым, в котором он предстает в не совсем привычной для него роли – заместителя председателя комиссии при президенте России по модернизации и технологическому развитию экономики. В своих размышлениях вслух Сурков признает, что суверенной модернизации не бывает, и заявляет о том, что не понимает, что такое либеральная модернизация. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В интервью под бодрым заголовком «Обновляйтесь, господа» Владислав Сурков касается сразу множества важных тем. От внедрения энергосберегающих лампочек до особенностей творческого метода Поля Сезанна. Он цитирует Мао Цзэдуна, говорит о проблемах внедрения широкополосного интернета и о необходимости отличать либеральную модернизацию от хаоса и беспорядка. Политолог Александр Цыпко считает сегодняшнее выступление Суркова своеобразным ответом на опубликованные ранее размышления Михаила Ходорковского о проблемах и перспективах российской экономики.
Концептуально, идейно, хоть наша элита так и не прочитала его статью «Национализация будущего», но это не выходит за рамки, в общем-то, тех, на мой взгляд, близких мне постулатов либерального патриотизма, которые вообще характерны для его мировоззрения. Потому что он прав. Взгляд на модернизацию как на узкотехнологическую проблему, как предлагал там в «Ведомостях» Михаил Ходорковский, затем эта идея повторил Бодовский. Вот главное, с чем я согласен, что наряду с проблемой вот чисто технологической, о которых он тоже говорит, там, пропаганде энергосберегающих технологий, есть проблема взгляда на современную Россию, на проблему морального и духовного состояния.
Известный экономист Евгений Гантмахер убежден, что Владислав Сурков в своем интервью путается в элементарных политологических категориях.
Если прочитать вот это интервью, не знаю, кто его написал, кто его дал, это интервью, ну, оно обычное, можно подумать, что это какой-то мелкий чиновник из либо администрации президента, либо аппарата правительства, либо из какого-то министерства, потому что на значительную часть вопросов очень аккуратно, очень скромно человек отвечает, что это не его компетенция, этого он не знает, это должны заниматься другие люди, и так далее, и так далее. И только когда вдруг ты смотришь, что это сам Владислав Юрьевич, наша задача, говорит Владислав Юрьевич, доказать самим себе простую мысль, что мы можем модернизироваться, опираясь на демократические институты. Но здесь важно не перепутать либеральное, запятая, демократическое общество с хаосом и беспорядком. Я вам должен сказать, что вот эта вот ключевая, собственно, единственная мысль, которая именно характеризует его лично в этом интервью. И тут, с моей точки зрения, он, ну, скажем так, допустил сразу же несколько ошибок, которые ему как вообще специалисту, наверное, раз он занимает такую позицию, по именно политическим вопросам непростительно. Потому что если мы считаем, что либеральное и демократическое общество есть, то оно никак вообще не может быть спутано с хаосом и беспорядком.
Евгений Гантмахер считает, что в своих рассуждениях замглавы кремлевской администрации подменяет реальную российскую действительность ее виртуальным муляжом.
И он пытается свести вот это все вот к этому старому мифу, который он же сам создал по итогам 90-х годов, пропаганды, которой он, собственно, руководит в нашей стране, что либеральная — это значит некий хаос. Но я повторяю, демократия, она может быть не только либеральной. Пожалуйста, возьмите страны, в которых управляют социал-демократические партии. Никоим разом, я повторяю, хаосом и беспорядком это не пахнет. Это диктатура закона на самом деле. А это неудивительно, потому что, вы знаете, в последнее время очень много слов. Да, президент написал вот эту статью, в которой много хороших, правильных слов о демократии. Путин об этом стал говорить в последнее время тоже иногда, и о либеральной экономике в том числе. И Владислав Юрьевич, как верный чиновник, почувствовал, что, ну, конечно же, он же не может тут говорить про движение «Наши», которое, конечно, к демократии не имеет никакого отношения. Он здесь не может говорить о отсутствии свободы прессы на наших федеральных телеканалах, где не появляется вообще хоть какая-то информация о том, что происходит у нас в стране. Информация вся, что значит, изготавливается вручную и не отражает никоим образом то, что происходит. Почему-то он об этом не говорит.
Когда изучаешь текст интервью Владислава Суркова в журнале «Итоги», создается впечатление, что он не отказывает себе в удовольствии немного поиграть на противоречиях, действительных или кажущихся, в правящем кремлевском тандеме. Сегодня разговоры на эту тему очень популярны в политической тусовке. Вот только одна цитата. «Несколько лет назад Владимир Путин говорил о необходимости преодоления технологической отсталости России. Сегодня президент выводит эту работу на качественно новый уровень». Публицист Леонид Радзиховский не склонен вообще придавать какое-то особое значение новым публичным откровениям заместителя главы администрации президента.
Вы мне назовите такого российского начальника за последние 100 лет, который этого не говорил. Вот я послушаю, мне будет интересно. Технологическое отставание России определяется не статьями, это объективная реальность. И изменить эту реальность статьями, это было бы слишком удобно, знаете. Это абсолютно реальный факт. У нас сырьевая страна, это знают все. То, что у нас сырьевая страна, это установил ни Сурков, ни Путин, ни Николай II, никто. Это объективный факт. В сырьевых странах невыгодно развивать высокие технологии. Просто гораздо большую отдачу денежную дает добыча сырья, торговля сырьем, просто торговля и недвижимость. Бизнес никогда не будет по собственной воле вкладывать деньги в то, что дает меньшую прибыль, и не вкладывать в то, что дает большую прибыль. Вот и все. И никакие статьи изменить это положение дел не могут.
Между тем, сам Владислав Сурков говорит в своем интервью о том, что модернизация, цитата, «это для России вопрос жизни и смерти». И призывает: «Обновляйтесь, господа». Виталий Камышев для «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы» в Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Ингушетии сегодня прошли похороны оппозиционера и правозащитника Макшарипа Аушева, убитого в воскресенье утром в городе Нальчик. В связи с убийством Макшарипа Аушева правозащитники опасаются за жизнь другого ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева. Об этом заявила глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В Москве почтили сегодня память 130 погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке 7 лет назад. Исполнительным директором Объединенного гражданского фронта вместо отстраненной Марины Литвинович стала Ольга Курносова, возглавлявшая петербургское отделение УГФ. В Москве избит сын президента Федерации мигрантов России Маджумдера Амина Артем. Он находится в больнице с тяжелыми травмами. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич сегодня не явился на открытие процесса по его делу в Международном трибунале в Гааге. Начало слушаний перенесли на вторник. В Афганистане сегодня при крушении 3 боевых вертолетов погибли 14 американских граждан. Новым главным редактором газеты «Известия» назначен Виталий Абрамов, работавший ранее в «Российской газете». Еще раз напомню, что все последние новости «Радио Свобода», тексты всех программ, репортажи корреспондентов, блоги наших авторов, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода» и многое-многое другое вы всегда найдете и можете там прочитать и прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к обзору западных газет. О том, что пишут сегодня немецкие журналисты, я побеседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Берлине Юрием Векслером.
Главной темой сегодняшних немецких газет является обнародованный коалиционный договор блока партии ХДС-ХСС с либералами, с партией свободных демократов. Этот договор, который является программой действий нового правительства Германии, был утвержден в воскресенье на специальном съезде либералов и пройдет в понедельник утверждение на таких же специальных съездах партии ХДС и баварской ХСС, соответственно, в Берлине и Мюнхене. Тон комментариев в немецкой прессе в основном скептический. Бамбергская газета «Фрэнкише Так» пишет: «То, что запланировали как свою программу действий партнеры по новой правительственной коалиции, это коктейль из легкого дуновения свежего ветра, призывов так держать, а в целом это план долгой поездки в неизвестное». Конец цитаты. Шверинская газета «Volkszeitung» пишет: «От предвыборных речей политиков, суливших прорыв в решении насущных проблем, в договоре остались лишь труднозаметные следы. В результате родился не живой консервативно-либеральный проект, а только вынужденный брачный контракт. Конфликты, которые в переговорах удалось с трудом прикрыть изящными словесными формулами, проявятся скорее, чем Ангела Меркель, лидер либералов Гиде Вестервелле и компания, того желали бы». Конец цитаты. Ульмская газета «Südwestpresse» пишет: «Новому правительству предстоит на деле еще долго работать, чтобы заслужить продекларированную роль правительства нужных реформ. Это в первую очередь будет видно из бюджета, который является решающим фактором в том, при каких условиях будут жить следующее поколение немцев. Большинство же избирателей, скорее всего, почувствуют на себе действия правительства в социальной сфере, в которой многое планируется под знаком ползучего выхода из системы солидарного обеспечения общества в целом». Конец цитаты. Газета «Нюрнбергер Цайтунг». Безусловно, уменьшение налогового бремени для семей, увеличение расходов на образование и устранение препятствий для выдачи кредитов предприятиям – это шаги в верном направлении. Но если, с другой стороны, гражданам предлагается больше платить за общение с врачами и за уход за своими стариками, то трудно назвать это все вместе улучшением положения обычных трудящихся. Это скорее просто перераспределение бюджетных средств. Конец цитаты. Газета «Франкфуртер Рундшау» считает: «Канцлеру Ангеле Меркель еще предстоит настоящая проверка на прочность. Новая коалиция описала свои запланированные шаги с массой оговорок, предусматривающих создание новых экспертных комиссий по конкретизации планов. Коалиционный договор почти не называет цифры дат, не устанавливает сроков для реализации намеченного. Это также показывает, что партнеры по коалиции держат в голове не некий совместный проект, а действуют из необходимости совместного правления». Конец цитаты.
Юрий, а комментируют ли газеты сам состав нового правительства?
И да, и нет. Нового в составе правительства немного. Многие министры либо сохранили посты, либо получили другие министерства. Самой большой неожиданностью является назначение министра внутренних дел Вольфганга Шойбле министром финансов. Интересно, что впервые в политической истории Германии произойдет возвращение на министерский пост после 30-летней паузы. Представитель либералов Сабина Лойдхойзер-Шнарренбергер была уже министром юстиции в правительстве Коля, и она же возглавит это министерство в новом правительстве Меркель. Назначение министром иностранных дел лидера либералов Гиде Вестервелле, который, как писали ранее, слабо владеет английским, больше не комментируется, но в целом сформированный Меркель кабинет, эссенская газета «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» откомментировала так, цитата: «Ангела Меркель с ее поразительным чутьем на реальный вес политиков позаботилась при формировании правительства о том, что ни один его член не может выглядеть как ее наследный принц. Все министры из ее партии или слишком стары, или слишком молоды, или им недостает веса в самой партии для того, чтобы получить сопоставимое с Меркель влияние. Да и за пределами правительства в блоке ХДС-ХСС не видно конкурентов и противников Меркель, которых бы ей следовало воспринимать всерьез».
Спасибо, Юрий. Я напомню, что о самых интересных публикациях в свежих газетах Германии нам рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. Мы продолжаем «Время свободы». В понедельник в Ингушетии похоронили Макшарипа Аушева, правозащитника, убитого накануне в Кабардино-Балкарии. Очередное громкое преступление на Кавказе взял под контроль Следственный комитет при Генпрокуратуре России. Его представитель Владимир Маркин сообщил агентству «Интерфакс», что убийство Аушева никак не связано с его общественной работой. Он мог пострадать из-за женщины, из-за бизнес-конфликта или стать жертвой бандитов. Соратники Аушева, напротив, уверены, что преступление связано с его деятельностью. Вскоре он должен был представить в Совете Европы доклад о положении дел в Ингушетии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Ингушский правозащитник Макшарип Аушев погиб в Кабардино-Балкарии, куда он приехал к родственникам. Рано утром в воскресенье неизвестные расстреляли его машину из двух автоматов Калашникова. Аушев скончался на месте. Его 29-летняя спутница в тяжелом состоянии находится в больнице. Макшарип Аушев был одним из ярких представителей ингушской оппозиции при Мурате Зязикове. После убийства владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлуева сам стал руководить этим интернет-изданием, продолжал критиковать Зязикова. После назначения на пост главы Ингушетии Юнусбека Евкурова Макшарип Аушев отошел от активной оппозиционной деятельности, сотрудничал с новым президентом, пользовался его поддержкой. Убийство Макшарипа Аушева – это очередной сигнал о том, что федеральные власти не контролируют ситуацию в Ингушетии, говорит политолог, эксперт по Кавказу Сергей Маркедонов.
На мой взгляд, потеря очень большая, потому что сама фигура Аушева – это фигура человека, который был готов власть критиковать, но критиковать с позиции российского права, с позиции российского гражданина, да, ингушской национальности, но это был человек, который рассматривал себя как часть России. И, к сожалению, такие оппозиционеры уходят, в том числе и физически.
Ингушская журналистка, бывший главный редактор оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Роза Мальсагова сейчас живет во Франции. После многочисленных угроз и нападений, она получила здесь политическое убежище. Роза уверена, что убийство Макшарипа Аушева не последнее преступление против оппозиционеров в республике.
Он пошел против системы, и система его просто уничтожила. Я очень боюсь, что следующий будет Хазбиев. Он неоднозначный молодой человек, очень с огромной энергетикой. Немножко, может быть, даже иногда популистские высказывания человека, который неравнодушен и которому не все равно, который болеет за то, что происходит, они обернутся также против него, потому что они шли в одной связке.
Соратник убитого Макшарипа Аушева, ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев, говорит, что получает угрозы в свой адрес более 2 лет, но он не намерен покидать Ингушетию.
Я борюсь за справедливость, я борюсь за демократию на моей земле. Я буду бороться до последнего и никуда отсюда не уеду. Убьют Макшарипа, есть я, убьют меня, будут другие.
Говорил представитель ингушской оппозиции Магомед Хазбиев. Он возложил ответственность за гибель Макшарипа Аушева на новое руководство Ингушетии. По словам Хазбиева, в ближайшее время оппозиция проведет митинги с требованием отставки Юнусбека Евкурова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу. В Москве радикальными националистами зверски избит сын президента Федерации мигрантов России Мухаммада Амина Маджумдера. Юноше нанесли увечья, когда он попытался вступиться за гражданина Таджикистана, который подвергся минувшим вечером нападению на Севастопольском проспекте. По словам отца, Артем Маджумдер находится в очень тяжелом состоянии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Мухаммад Амин Маджумдер сегодня посетил в больнице своего сына. Там он и узнал подробности случившегося.
Вчера вечером мой сын с своими друзьями гулял недалеко от нашего дома. Это же время там несколько агрессивных ребят напал один из граждан Таджикистана. В итоге мой сын с своими друзьями подошел, хотел защитить. В итоге агрессивные ребята напал мой сына, избил, сломал левое лицо. Он потерял сознание, его друзья срочно вызывали скорую помощь. Он сейчас в тяжелом положении, находится в первой городской больнице. Нам полпервой ночи из больницы позвонил, сообщили, вот сын находится там.
Вы так узнали об этом, да?
Да.
Так он в тяжелом состоянии?
Да, мозговое трясение и вот половина лица, перелом вообще, глаза ничего нету, короче, били сильно.
А он пришел в сознание?
Да, он сейчас вот разговаривает, я с ним общал, и врач общали. Врач тоже сообщил через 02, вот милиция. Меня, мои друзья, вот господин Брод, господин Суанидзе, они просили обращаться в прокуроры наши Юго-Западные районы. Я как раз нахожусь здесь в прокуратуре Юго-Западные районы. Вот через полчаса обещал меня принять.
И вы будете писать заявление?
Да, прокуроры будут писать заявление, и хотим наши органы власти нашли это преступника и достойно наказал. Я работаю на направлении защиты иммигрантов и защиты честь и достоинства иностранных граждан. Сейчас посмотрим наши органы власти, как будут реагировать, как будут работать. Мы постараемся оказать помощь следствию.
А их никто не арестовал, не задержал,
пока
они убежали?
Пока никто не арестован, никакой, даже до сих пор больница не приехал, представители МВД. Поэтому я хочу вот обращаться сразу к прокурору. Наша МВД не очень оперативно пытается работать и не ведет никакой следственной работы.
За комментариями обратимся к Галине Кожевниковой, заместителю директора информационно-аналитического центра «Сова».
В смысле отношения к людям с неславянской внешностью ничего не меняется уже довольно много лет. Ни в худшую, ни в лучшую сторону, в лучшую не меняется, потому что нет оснований никаких. Все вещи, связанные с расизмом, закладываются в школе или транслируются в СМИ, и нет оснований пока думать, что это прекратится. А в худшую не меняется, потому что ксенофобия в России настолько высока, что ресурс весь исчерпан.
То есть дальше уже некуда, да?
Ксенофобия – это некое отношение к людям. Что касается насилия, то здесь ситуация достаточно зримо изменяется, нападений стало меньше. Мы связываем это с тем, что государство наконец озаботилось проблемой именно насилия, и крупнейшие, самые агрессивные группировки либо уже разгромлены, либо подвергаются жесткому прессингу со стороны государства и правоохранительных органов. В частности, можно вспомнить, что только в Москве, только в этом году прошло несколько групповых процессов по серийным убийцам, где у людей по 12, по 15 убийств и нападений и так далее. Это все очень сильно влияет на снижение насилия.
И подчеркнем, эти убийства были именно на почве национальной неприязни.
Да, государство признает мотив ненависти, и это очень важно с точки зрения сигнала, который она посылает тем людям, которые совершают такие преступления. Это сигнал того, что государство перестало мириться с тем, что такие преступления существуют. Но, с другой стороны, понимаете, проблема сейчас в том, в принципе, мы уже несколько лет об этом говорим, что в крупных городах сформировалась неонацистская инфраструктура, неонацистское подполье, которое уже не реагирует на точечное вмешательство правоохранительных органов. То есть, если раньше было достаточно поймать одну группу, и немедленно насилие в этом районе исчезало, ну, просто потому что никто больше этого не практиковал, то сейчас, наоборот, ликвидация группы может привести к тому, что в этом районе будет совершаться серия преступлений, как демонстрация силы неонацистов, как демонстрация того, что они будут продолжать свою борьбу, в кавычках. Да? Это один момент. Второй момент состоит в том, что сейчас стремительно, удивительным образом изменяется идеология движения. То есть в базе своей она, конечно, остается расистским, но если раньше главной целью были инородцы, да, в кавычках, или иноверцы, то есть люди, которые выглядели не так, как славяне, то теперь меняется парадигма. Теперь считается, что нужно бороться с государством, которое позволяет этим людям приезжать в свои пределы.
Таковы наблюдения Галины Кожевниковой. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 18.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода», новости.
В Ингушетии сегодня прошли похороны оппозиционера и правозащитника Макшари Паушева, убитого при обстреле его автомобиля в воскресенье утром недалеко от столицы Кабардино-Балкарии, города Нальчик. В связи с убийством Макшари Паушева правозащитники опасаются за жизнь другого ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева. Об этом заявила глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В Москве почтили сегодня память 130 погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке 7 лет назад. В годовщину штурма здания у театрального центра на Дубровке прошла панихида. Солдаты роты почетного караула возложили венки к памятному знаку. В небо были запущены 130 белых шаров. Исполнительным директором Объединенного гражданского фронта вместо отстраненной Марины Литвинович стала Ольга Курносова, возглавлявшая петербургское отделение ОГФ, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Москве избит сын президента Федерации мигрантов России Маджумдера Амина Артем. Он находится в больнице с серьезными травмами. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич сегодня не явился на открытие процесса по его делу в Международном трибунале в Гааге. Начало слушаний перенесли на вторник. Суд рассматривает возможность предоставления Караджичу адвоката, вопреки намерению подсудимого защищать себя самостоятельно. В Афганистане сегодня при крушении 3 боевых вертолетов погибли 14 американских граждан. В Кабуле тем временем продолжаются протесты местных жителей против осквернения Корана иностранными военными. 15 полицейских получили сегодня ранения в ходе столкновений с группой студентов, пытавшихся пройти маршем до здания парламента. О пострадавших среди участников акции не сообщается. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган обвинил лидеров западных стран в несправедливом подходе к решению иранского ядерного вопроса. В интервью британскому изданию «Гардиан» Эрдоган отметил, что тот, кто подозревает Иран в разработках ядерного оружия, сам обладает подобным арсеналом. Новым главным редактором газеты «Известия» назначен Виталий Абрамов, работавший ранее в «Российской газете». Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. 2 часа назад в эфире «Радио Свобода» была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень, которая рассказывала о новостях сайта и, в первую очередь, о появлении у нас нового, очень интересного блогера. Я думаю, что эту беседу с Людмилой Телень будет интересно нам всем прослушать сейчас еще раз.
У нас появился новый блогер. Этого блогера зовут Платон Леонидович Лебедев. Это тот самый Платон Лебедев, который проходит по делу ЮКОСа, и процесс над которым, так же, как и процесс над Михаилом Ходорковским, идет сегодня в Хамовническом суде Москвы. Ну, читатели сайта «Радио Свобода» и слушатели много знают о Платоне Лебедеве, я не буду тут говорить лишних слов. Известно, что он отбывал наказание по первому делу ЮКОСа в поселке Харп. Позже был переведен в Москву в связи с началом второго процесса по делу ЮКОСа. Естественно, слушатели и читатели сайта могут меня спросить, каким образом Платон Лебедев может вести свой блог, находясь в заключении. Действительно, у Платона Леонидовича нет доступа к компьютеру, это понятно. Однако с помощью адвокатов он сможет делиться своими мыслями с читателями сайта «Радио Свобода». Более того, он сможет отвечать на ваши вопросы тоже с помощью адвокатов, и мы постараемся, чтобы адвокаты получили возможность познакомиться с вашими комментариями, с вашими вопросами, которые, я уверена, появятся в блоге Платона Лебедева. Первый пост этого блога будет посвящен российскому правосудию, тому, как оценивает его Платон Лебедев, как он оценивал его в начале процесса, как он оценивает его сейчас. И в этих словах, потому что записями они уже стали только благодаря адвокатам, есть некоторые любопытные подробности. Например, Платон Лебедев говорит: «Судья на втором процессе по-человечески мне очень симпатичен. Впрочем, какой бы приговор он ни вынес, оправдательный или обвинительный, это уже все равно не имеет никакого отношения к институту правосудия, поскольку он, как судья, был обязан возвратить обратно в Генпрокуратуру это сфабрикованное дело». Все остальное, что думает и над чем размышляет сегодня Платон Леонидович Лебедев, вы сможете узнать, прочитав сайт «Радио Свобода».
Напомню, в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем «Время свободы». В Дрездене сегодня начался судебный процесс над эмигрантом из России немецкого происхождения Алексом В., фамилия не называется, зарезавшим несколько месяцев назад беременную египтянку Марву Шербини. Это убийство вызвало волну массовых протестов в исламских странах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Этот процесс может стать, пожалуй, самым необычным в почти 120-летней истории Дрезденского суда, ведь приговор будет вынесен прямо на месте преступления. 1 июля нынешнего года здесь же, в здании Дрезденского суда, рассматривался гражданский спор с участием египтянки Марвы Шербини и уроженца Перми Алекса В. Конфликт между ними разгорелся в августе прошлого года на детской площадке. Женщина попросила иммигранта из России освободить качели для своего ребенка. В ответ посыпалась брань. Алекс В. назвал египтянку террористкой. Та обратилась с иском в суд. В ходе слушаний по делу об оскорблении ответчик нанес истице не менее 16 ножевых ранений, после чего находившаяся на третьем месяце беременности Марва Шербини скончалась. Алекс В. также тяжело ранил ее мужа. Убийство египтянки вызвало массовые протесты в исламских странах. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что ответственность за смерть женщины несут власти Германии. А один из шейхов призвал мусульман убить Алекса В. безо всякого суда. Специалист по исламу, сотрудник Свободного университета Берлина Йенс Шайнер считает, что процесс над Алексом В. будет в какой-то степени иметь политический характер. Я надеюсь, что эти судебные слушания станут сигналом, который Германия даст исламскому миру, сигналом свершения правосудия, сигналом того, что Германия всерьез отреагировала на убийство Марвы Шербини. Говорит представитель прокуратуры Дрездена Кристиан Авинариус. Мы сделали все возможное, чтобы обеспечить прозрачность следственных мероприятий. Но в то же время не в наших силах проконтролировать, насколько корректно пишут об этом убийстве те или иные мусульманские средства массовой информации. Очень плохо, что на трагической гибели женщины кто-то пытается спекулировать. За три дня до начала процесса в пятницу в мусульманской общине Дрездена прошел традиционный молебен. По его окончанию все разговоры были об убийстве Марвы Шербини. Имам общины Хедер Ибрагим уверен, что никаких эксцессов во время судебных слушаний не произойдет. Проблем с безопасностью не возникнет. Мусульмане будут контролировать свои эмоции. Из соображений безопасности участники судебного процесса отделены от зрителей стеклянной стеной. Ее высота 2,5 метра, толщина 5 сантиметров. Здание суда охраняет около 200 полицейских. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы» мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Российская интеллектуальная благосфера комментирует печальную новость, пришедшую из Британии. 25 октября в Лондоне скончался философ и востоковед Александр Пятигорский. Крупные философы – вообще большая редкость в российской интеллектуальной истории, а философ, которому случилось обладать статусом публичного интеллектуала, в нашем ландшафте всегда единичность. В конце 80-х годов таким статусом обладал Мираб Мамардашвили, в 2000-е годы публичным интеллектуалом. Стал по странной иронии судьбы его друг и соавтор Пятигорский. Именно благодаря Александру Моисеевичу понятие о философии как о свободном мышлении и умственном приключении продолжало сохраняться в умах российских интеллигентов. Об этом пост журналиста и литератора Сергея Кузнецова.
Его книги всегда были для меня интеллектуальным вызовом и поднимали планку того, что хотелось бы понять на максимально возможную для меня высоту. То есть наверняка есть более сложные авторы, я даже наверняка открывал их книги, но там и усилия прикладывать не хотелось. А вот в случае книг Пятигорского, будь это проза или, скажем, лекции по буддизму, у меня все время было ощущение, что мне это очень надо».
О политическом уроке, преподнесенном Пятигорском, рассказывает пользователь Дмитрий Шушарин.
«Умер Пятигорский, и мне стало стыдно. Знаком я с ним не был, но один недостойный поступок по отношению к нему, да и к себе тоже, совершил. Моя последняя попытка сотрудничества с Кремлем – это Центр политической философии и журнал «Гуманитарный контекст». Для первого номера Дмитрий Петров сделал интервью с Пятигорским, и оно было опубликовано. Но одну фразу, увы, я переделал. Вот она. «Мешает почти полное незнание современными политиками истории политики. Им неведомы даже давно установленные правила употребления общепринятых терминов. Возьмем, к примеру, такой верх бессмыслицы, как суверенная демократия». Я не знаю, какой идиот придумал это выражение, но удивительно, как все хором подхватили этот вздор. Хотелось, чтобы вышел журнал. Журнал вышел, но я уже был уволен по требованию Суркова. Вот такой урок Пятигорского. Компромиссы не спасают.
Последний философский семинар, организованный Пятигорским в Лондоне, был посвящен теме смерти. Тема для философии важнейшая, но в этом смысле и типичнейшая, рядовая. Поэтому лучшим философским некрологом Александру Моисеевичу следует считать пост юзера Гиппиус.
Все там будем. Ну зачем торопиться?
Давно сбросив с себя ответственность за процветание бывших колоний, Британия, судя по блогам, устала нести бремя белого человека и на своей земле. Все чаще предметом обсуждения становится политическая позиция профашистской британской национальной партии. В минувший четверг лидер БНП Ник Гриффин стал одним из гостей телепрограммы «Время вопросов», выходящей на каналах BBC One и BBC World. Дэмиан Томпсон, редактор блогов Telegraph Media Group, размышляет в новостном блоге на сайте газеты о деталях опроса общественного мнения, проведенного после этого эфира по заказу Telegraph.
Поразительные результаты показал этот опрос. И дело даже не в том, что 22% респондентов ответили, что подумают, не голосовать ли им за БНП на следующих выборах, хотя и это удивляет. Но поражает, что больше половины опрошенных считают, несмотря на все презрение к этой партии, что в лозунгах БНП имеется рациональное зерно. Из результатов этого опроса можно сделать далеко идущие выводы. Очевидно, что когда-нибудь в будущем партия, призывающая к борьбе против иммиграции и распространения исламских гетто, но не впадающие при этом в расизм, сможет завоевать на выборах немало парламентских мест. Но вот вопрос, можно ли выдвигать подобные лозунги, не будучи расистом? А ответ прост, никто пока не пытался. Тори боятся выстраивать свою политику вокруг иммиграции и ислама. Делать это пока рано, можно запятнать себя в глазах избирателей, принадлежащих к среднему классу. Кроме того, им не хватает мужества признать, что два этих вопроса скоро станут нераздельными. Трагедия этой страны в том, что партия, способная это признать, нужна избирателям прямо сейчас, а не через 10 лет, когда наша социальная ткань затрещит по всем швам. Даже если бы БНП не запятнала себя неофашистскими выходками, параноидальная неадекватность ее руководителей все равно помешала бы этой партии стать локомотивом на пути восстановления британской национальной идентичности. Избирателям, встревоженным проблемами массовой иммиграции, просто некуда пойти. Все, что они могут, это заявить социологам, что в программе БНП имеется рациональное зерно.
Комментарии к этой записи не оставляют сомнений в правоте Дэмиана Томпсона. Британское общество не готово к мирному сосуществованию с растущим количеством иммигрантов из исламского мира. Пользователь «Одноглазый болотный грызун» даже апеллирует по этому поводу к авторитету великого английского физика.
Естественно, в программе БНП есть рациональное зерно. Социалисты намеренно поддерживали иммиграцию, потому что бедные иммигранты с большей вероятностью проголосуют именно за них. Их пагубная политика сводилась к циничным манипуляциям, направленным на уничтожение центристов и правоцентристов. Социалисты стремились к перманентному господству на британской политической сцене. Помните третий закон Ньютона? Так вот, БНП – еще одно подтверждение его истинности.
Примечательно, что ни один из 300 комментаторов этой записи не вспомнил универсального политического рецепта другого всемирно известного британца. «Неси это гордое бремя, будь ровен и деловит, не поддавайся страхам и не считай обид», призывал соотечественников Рейдерт Киплинг. Британцам еще предстоит решить, как воплощать в жизнь этот призыв у себя дома.
В эфире была рубрика «Сетевые разговоры», над которой всегда работает наш обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии сегодня прошли похороны оппозиционера и правозащитника Макшарипа Аушева, убитого в воскресенье в Нальчике. В Москве сегодня почтили память 130 погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке 7 лет назад. Исполнительным директором Объединенного гражданского фронта вместо отстраненной Марины Литвинович стала Ольга Курносова, возглавлявшая петербургское отделение ОГФ. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич сегодня не явился на открытие процесса по его делу в Международном трибунале в Гааге. Начало слушаний перенесли на вторник. В Афганистане сегодня при крушении трех боевых вертолетов погибли 14 американских граждан.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру.
7 лет трагедии на Дубровке. Почему пострадавшие так и не получили компенсации?
Комментарии экспертов.
Коктейль для Северного Кавказа. Комментарии обозревателя Радио Свобода Вадима Дубнова.
В блогах Свободы.
Блогер Свободы Платон Лебедев. Судья по-человечески мне симпатичен, но о правосудии говорить не приходится.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
В эфире «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Правительство России намерено в будущем году начать программу выплаты компенсаций владельцам старых легковых автомобилей, чтобы помочь им купить новый автомобиль, произведенный на территории страны. Об этом вновь заявил в воскресенье министр промышленности и торговли Виктор Христенко. Однако программа вряд ли будет успешной, если помимо этой льготы автовладельцам не будут предложены льготные же автокредиты, и тоже за счет государства. В очередном выпуске нашей экономической панорамы эту тему продолжит Сергей Сининский.
Все программы стимулирования национального автопрома через расширение внутреннего спроса за счет разного рода льгот в странах Европы или недавно завершившиеся в США были так или иначе рассчитаны на людей не самого большого достатка, и получаемый от государства бонус они чаще всего использовали для выплаты банку первого взноса на получаемый затем автомобильный кредит. При этом условия самого кредита, объем первого взноса и процентная ставка должны быть как минимум для них приемлемы. Из Москвы аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Скорее всего, эта программа будет в первую очередь таргетирована на покупку именно российского автомобиля, именно того, который производит АвтоВАЗ. То есть посчитать, что 50 тысяч рублей – это первоначальный взнос, а у нас снижена планка до 15% первоначального взноса по автокредиту, то как раз выходит порядка 330 тысяч на стоимость автомобиля, на которую можно ориентироваться, а это, в принципе, я думаю, что только АвтоВАЗ.
Но 15-процентный первый взнос возможен разве что для кредита, часть процентных платежей по которому готова взять на себя государство. По всем остальным таких условий на российском кредитном рынке давно нет. Банковский аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Денис Мухин.
Действительно, после кризиса условия по кредитам и автокредитам, и ипотечным кредитам, а их объединяет достаточно долгий срок кредита и высокий объем, вот условия по таким категориям кредитов резко ухудшились для заемщиков. Связано это с тем, что риски в банковской системе возросли, в частности, не только в корпоративном сегменте, но и в розничном, что связано с увеличением безработицы и ухудшением экономической конъюнктуры в стране. Соответственно, лояльность банков к заемщикам существенно снизилась. Если раньше кредиты выдавались практически с нулевой процентной ставкой, когда производитель субсидировал часть процентной ставки, и с минимальным первоначальным взносом в период низких рисков, в период борьбы за рынок, то теперь первоначальный взнос составляет в некоторых случаях там не менее 25%, и средний уровень ставок повысился с 12-14 до 25 и выше. Соответственно, объемы кредитования резко сократились, потому что лояльность к заемщикам снизилась, и с другой стороны, заемщики не готовы кредитоваться по таким жестким условиям.
Еще весной правительство России начало субсидировать часть процентных платежей по автокредитам, выдаваемым тремя государственными банками – Сбербанком, ВТБ и Россельхозбанком. Однако их общее количество оказалось в итоге столь незначительным для рынка, что оказать хоть какое-то влияние на объемы продаж они не могли. Кроме ужесточения общих условий автокредитования, по каким еще причинам? Михаил Пак, компания «Атон».
Среди причин можно отметить первое. Общий настрой населения по поводу своего будущего, по поводу своих зарплат, он был достаточно негативный. Люди даже под нулевые процентные ставки вряд ли брали бы кредит, если они не были уверены в том, что они смогут этот кредит вернуть. Поэтому, безусловно, основная причина, на мой взгляд, это общая неуверенность населения и снижение потребления вообще во всей стране. Второе, это, безусловно, то, что круг банков, которые были заточены изначально под эту программу, он ограничивался там, изначально тремя крупными банками, то есть Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. То есть, к сожалению, из-за ограниченности физической пропускной способности этих банков они не могли обслуживать большее количество клиентов.
Программы выплаты государством компенсации за утилизацию старых машин во многих странах оказались весьма успешными в значительной степени именно благодаря относительной доступности автомобильных кредитов. По вашим оценкам, станет ли такая программа столь же успешной в России еще до того, как в стране снизятся до приемлемого уровня средние ставки по кредитам, в том числе автомобильным? актуальным?
Безусловно, я думаю, что успех реализации этой программы на 2010 год, к примеру, будет в большей степени зависеть именно от общей рыночной конъюнктуры в стране. То есть, если мы увидим, что ставки, в том числе по автокредитам, будут снижаться, это позволит этой программе быть успешной, по крайней мере, в 2010 году. То есть, я думаю, что она очень сильно будет зависеть именно от общей экономической ситуации в стране.
Денис Мухин, компания «Брокер Кредит Сервис».
Для того, чтобы стимулировать спрос со стороны населения, необходимо предлагать кредитные продукты с невысоким и приемлемым уровнем ставок. Для того, чтобы это сделать, помимо улучшения экономической конъюнктуры и ситуации в банковском секторе, можно использовать различные схемы субсидирования процентных ставок, государственных гарантий и так далее, что, в принципе, постепенно начинает осуществляться. Банки не будут сами по себе кредитовать заемщиков по низким процентным ставкам. Это им невыгодно, и в результате их просто конечный финансовый результат пострадает или еще хуже устойчивость. Поэтому для того, чтобы такие схемы осуществлять, кредитование по низким процентным ставкам, государство должно гарантировать банкам, агентам кредитования, ну, в частности, там, Сбербанку, ВТБ, возможно, компенсацию части потерь, возможно, компенсацию процентной ставки. И это должно приобрести массовый характер. Это должно распространяться на большинство таких кредитов, которые выдает тот или иной банк. Когда полностью риск перекладывается на банк и ответственность за риск перекладывается на банк, естественно, банк не будет кредитовать себе в ущерб.
Еще в первой половине прошлого года 50% новых легковых автомобилей покупалось в России в кредит. В первой половине 2009 года их доля составила уже менее 20%.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В рамках истории мы представляем цикл рассказов «Другой Лондон», в котором речь идет о тех сторонах жизни столицы Британии, которые не всегда удается увидеть туристу при первом знакомстве. В «Другом Лондоне», кстати, попадаются места, которые не отличаются ни открыточной красотой, ни упорядоченностью, и тем не менее жить в них не только можно, но и очень интересно. Об одном таком районе, Брикстоне, сегодняшний рассказ нашего корреспондента Анны Асланян.
Когда приезжаешь из центра в Брикстон, кажется, будто попал в совершенно другой город. Подобные впечатления вызывают многие районы Лондона, но Брикстон – место особое. Здесь даже климат как будто другой, жарче, чем у реки или в парке. Возможно, этому ощущению способствует общая атмосфера Брикстона – вавилонская разноцветная толчая на улицах. Брикстон сделался средоточием постколониальной миграции вскоре после Второй мировой войны, когда Британия приняла закон о гражданстве для подданных Ее Величества, живущих в странах Содружества. Первый корабль иммигрантов с Ямайки привез сюда в 1948 году группу людей, которые осели в Брикстоне, превратив его в центр афрокарибского сообщества. Если в послевоенные годы работы для иммигрантов хватало, то к 80-м ситуация ухудшилась, началась экономическая рецессия. В 81-м году в Англии неоднократно вспыхивали беспорядки. Охватили они и Брикстон, место не самое благополучное. Тут сыграла роль и высокая преступность, и расовые трения. Последней каплей стал указ, по которому полиции разрешалось останавливать и обыскивать людей на улице по одному лишь подозрению в чем-то нехорошем. Молодежь, вооружившись бутылками и кирпичами, атаковала полицейские кордоны. Было немало пострадавших с обеих сторон. Волнения продолжались пару дней, в течение которых на улицах Брикстона действительно было жарко. Тут сожгли несколько десятков зданий. Сегодня в Брикстоне тоже бывает неспокойно, в определенных местах и в определенные моменты. Это отнюдь не единственный район Лондона, где легко раздобыть наркотики. Дилеры метят каждую свою территорию, вешая на деревья старые кроссовки. Но в целом жизнь в Брикстоне не намного опаснее, чем в среднем лондонском предместье. Тут селятся и белые воротнички, и люди, сидящие на пособии. Представлен весь спектр. Одна из причин популярности Брикстона, помимо близости к центру и разумных цен на жилье, в том, что тут есть замечательные дома. Многие здания, построенные в конце 19 века и разбитые впоследствии на квартиры для рабочих, весьма неплохо сохранились. Внутри типичный дом выглядит так. Парадная забита велосипедами. Здесь это любимый вид передвижения, особенно когда закрывают на ремонт и единственную ветку метро. Все несколько обветшало, но как-то держится. Из-за дверей просачиваются запахи еды. Несколько пролетов по лестнице, лифта нет, потолки высокие, и ты оказываешься на коммунальной крыше. И сразу понимаешь, что карабкаться стоило. Прямо перед тобой столетняя башня с часами. Железнодорожный мост до того близко, что с каждой электричкой удивляешься, как можно было на нее опоздать. Внизу нахохлилась брикстонская тюрьма, в которую легко попасть окурком. Небоскребы Сити в отдалении привычно игнорируешь. В Брикстоне есть большой кинотеатр, есть зал, где проходят рок- и поп-концерты. Билеты всегда можно купить с рук у спекулянтов, которые торгуют ими на глазах у полиции. Но самое интересное тут рынок, на котором продают все, от экзотических плодов до паленых дисков. И люди тут попадаются самые разные. Вот, например, пожилая женщина, придирчиво рассматривающая бананы на лотке. Я сюда где-то раз в неделю прихожу, не то чтобы за покупками, посмотреть. Если что приглянется, покупаю. Манго, вот их я люблю. Знаете, в магазинах манго не найти, они такие не очень хорошие. А тут я могу походить, посмотреть. Есть один лоток, и я всегда сразу туда иду. Там они такие сладкие, слаще сахара. Я у них постоянно покупаю, так мне всегда парочку сверху дают. Жаль, только скоро сезон кончится. Другая моя слабость – бананы. Правда, здесь, на мой взгляд, они не такие вкусные, как я привыкла. Там, откуда я родом, бананы, они когда поспеют, или, как тут бы сказали, переспеют, у них шкурка такими пятнышками покрывается, а здешние чернеют. Родом я из Южной Америки. А вот юноша восточного вида с полной сумкой зелени. Тут есть китайская лавка, там продают то, чего нет в супермаркетах. Есть всякие магазинчики, тайские, ливанские, турецкие лавки. В общем, в супермаркетах все довольно одинаковое. Девушка, нагруженная пакетами, набирает в еще один какие-то невиданные фрукты, а может, овощи, словно обыкновенную картошку. На рынок, когда приходишь, тут есть продукты, которых в супермаркете нету. Я с Ямайки прихожу за ямайскими продуктами. Они же не такие, где их еще купишь-то? Ну, разные, в общем, продукты. Какие? Да всякие. Аки, калалу, короче, такие, которых в супермаркете не найти. Только на рынке. Впечатляют на рынке и одеяния людей, вышедших за покупками, будто в свет. Прохаживаются дамы в радужных тюрбанах. Немолодой джентльмен в сюртуке и галстуке с достоинством лавирует среди ящиков и мусорных куч. Но самые яркие наряды у уличных проповедников, ловцы человеческих душ, блистая очками, призывают к миру и согласию, перекрикивая дорожный шум. Люди всевозможных рас ходят по улицам Брикстона, не мешая друг другу, насколько позволяет теснота, но и не очень-то смешиваясь. Попадаются, однако, примеры истинного мультикультурализма. Особенно бойко торговля на рынке в эту субботу шла с лотка под вывеской «Global Fusion» – вегетарианские блюда по креольскому рецепту. Когда под конец базарного дня нераспроданные пироги нарезали и стали раздавать за так, народ повалил еще активнее – бледнолицые вперемешку с темнокожими. А за прилавком сноровисто крутилась троица с плаката «Дружбы народов» – черный-причерный африканец, азиат и светловолосый европеец. Анна Асланян, Лондон, для «Радио Свобода».
Очередной репортаж из цикла истории Запада и Востока завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас в нашем эфире после выпуска новостей ток-шоу «Время гостей», которое проведет сегодня Анна Качкаева. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гибель Макшари Паушева – большая потеря и для Ингушетии, и для всей России.
Естественно, что общество охватило апатия, власть очень искусно использует средства массовой.
Всего в стране зафиксировано более 1000 случаев заболевания.
Мы протестуем, потому что в провинции Вардак американские солдаты.
Милвин один была самой юной пассажиркой.
Свободный информационный мир.
Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.